Дорогие друзья, мы приветствуем всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать нашу радиопрограмму. В первой половине часа мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Христос придет за ожидающими». А во второй половине нашей передачи вы услышите радиопрограмму «С полей благовестия».
Проходят годы, время торопясь, и ты, Христос, идешь уже за нами. Прочнее ставить сети сатана, стремясь завлечь нас сложными путями. Христос, тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твой обет. Прими хвалу, что сердце наполняет. Когда нам трудно, мы идем к тебе, сердца перед тобою раскрывая. И ты, как добрый любящий отец, даешь покой нам силой наполняя.
Христос, тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет.
Я не оставлю вас, вот твой обет. Прими хвалу, что сердце наполняет. В нас твой лик святой, твой образ дивный, кроткий и смиренный.
Христос, тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет.
Я не оставлю вас, вот твой обет.
Прими хвалу, что сердце наполняет. Христос, тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет.
Я не оставлю вас, вот твой обет.
Что сердце наполняет.
К евреям, 9 глава, 28 текст. Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Теперь Господь уже придет не для того, чтобы грехи наши брать на себя, а для того, чтобы забрать ожидающих. Для меня это очень тревожный текст. Я не знаю, как для кого, для меня очень тревожный. Почему? Потому что не сказано, что Господь придет за верующими. Господь придет за ожидающими. Ну, наверное, верующих сейчас очень-очень много. Господь придет не за верующими, а за ожидающими. Друзья, в нашем только братстве, по-моему, больше 50 тысяч верующих. Это только в нашем. А сколько там всяких деноминаций, там их только перечислять долго. Ну, а на Западе там вообще все считаются верующими. Там и проповедовать никому, наверное, не надо, там все верующие. Но дело в том, что Господь придет не за верующими, а за ожидающими. Верующих будет очень много. А вот сколько будет ожидающих, это только Господь знает. Друзья, если бы как-то было написано, что во второй раз Он придет, ну, за своими, что ли, уже как-то было бы вроде спокойнее. За чадами Божьими придет, за возлюбленными. Ну, как-то уже спокойнее. А вот за ожидающими, вот тут уже какая-то тревога. Господи, а Ты меня найдешь в числе верующих или в числе верующих ожидающих? И каких будет больше, сказать трудно. Сейчас с вами поразмышляем, а что же значит ожидать? Ну, ожидать – это, наверное, напряжение, да? Кто-то там в очереди сидит к зубному, у кого-то зуб болит. И вот думаешь, ну когда же придет этот врач? Ну почему он вечно опаздывает? Вот так вот сидишь и думаешь, ну хоть бы взял уже плоскогубцы, вырвал и все. Ожидаешь. Когда же, когда? Вот мы с вами сейчас возьмем несколько моментов из Библии, такие ожидания. Что это? Напряжение. Друзья, ожидание Господа – это духовное напряжение. Уже и по себе посмотрим, в каком мы находимся напряжении или расслаблении. Вот я читаю книгу «Бытие», 6 главу. Тут Господь говорит, сделай ковчег из дерева гофера и дает чертежи Ною. Вот длина такая-то, ширина такая-то, высота. Вы знаете, мы как-то вот в нашей местности думаем, ну, куда же детей повезти после воскресного собрания? Ну, что с ними делать? Надо же что-то с ними делать. Друзья, если мы не найдем детям работу, потом они нам найдут работу. И столько нам найдут работы, что это будет больше, чем мы будем над ними работать. Ну, так решили, братьями так посовещались. Ну, давайте мы им дадим такую интересную работу. Посадили их на бусик и повезли, ну, там километров, может быть, я не знаю, 8-10. И решили им показать Ноев ковчег. Ну, а перед этим как-то я вот был в лагере тоже в детском. Там тоже деток повели и показали им Ноев ковчег. Значит, там детей было очень много детей в лагере. И они что сделали? Они так метра на 3-4 друг от дружки и сделали живой вот этот вот самый живую ограду. Ну, я посмотрел, изумился, искал там между березы, где там последний, так и не нашел. Друзья, очень большая постройка. А мы решили немножко по-другому сделать. Мы взяли с собой топорики, веревочки там, висюлечки такие беленькие, чтобы видно было. И в поле. Не в лесу сделали, а в поле. Часа два мы, наверное, там эти колышки забивали, ходили, веревки обтягивали. А потом посмотрели на свой результат и сами удивляемся. Огромнейшая территория. Потом одного мальчика попросили, Андрюша, давай-ка пробеги сейчас вокруг вот этой территории, только быстро беги. Он побежал, друзья, мы засекли, он 2 минуты бежал вокруг этой постройки. Огромная постройка, он быстро бегает. И вот тут написано, меня сейчас больше всего так вот интересует, сделай отверстие в ковчеге вверху и в локоть сведи его, ну, в локоть вот так, маленькое такое отверстие. Ну, вот они плывут, там очень много животных всяких. И чем они занимаются? Там надо их поить, а это сколько надо там ведерок им туда, ну, кто-то мало пьет, а кто-то много пьет. Весь день, наверное, то кормить их, то там доить надо, то там надо за ними чистить это все, выбрасывать. Вот такой конвейер, наверное, там до глубокой ночи. Потом они, наверное, сильно устают и задают себе, наверное, один вопрос. Когда же все это кончится? Они же не знали, сколько они будут плавать, неделю или две, или 10 лет, или 20, они ничего не знают. Но они плавали немножко больше года. А я думаю, когда они строили ковчег, Ну, не знаю, кто-то говорит, что 120, кто-то говорит, что даже и 100 лет нет, что они строят. Но даже, друзья, если они строили 70-80 лет ковчег, каждый день одна и та же работа. Я только себе представляю, вот так, если осмолить, только весь этот ковчег осмолить, с одной стороны, снутри или снаружи, я не знаю, сколько лет надо. Каждый день сжечь вот эти дрова и смолу вот эту, и вот этой смолой надо покрывать. Какая однообразная работа. Когда же это все закончится? А потом, наверное, устали и смотрят в этот локоть, вот это отверстие. Ну, что они там видят? Звездочку видят, да? Какое-то небо такое, ну, немножко посветлее, чем кругом, потому что мрак полностью, стопроцентный мрак. Наверное, что днем, что ночью. Ну, такое маленькое отверстие. Ну, что оно может дать такому огромному кораблю? И, наверное, думают, когда же? А в окошко, наверное, смотрят и видят престол Божий. Друзья, вот наше естественное состояние. Когда же? Вот смотрели вверх, да? Они же, наверное, не вниз смотрели, а вверх. Церковь. Хорошо, когда она смотрит вверх. Друзья, Христос придет за теми, кто смотрит куда? Вверх. Вот мы еще посмотрим один такой момент, друзья, тоже такой трогательный, как один человек ждал другого. Тоже напряжение было сильнейшее. У кого больше было напряжение? У тех восьми или у этого одного сказать очень трудно. Я читаю вторую книгу Царств, 19 глава, 24 текст. «Мефивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю». Долго царя не было, теперь он выходит к царю. И тут такая интересная подробность дана. Он не омывал ног своих, пока не пришел царь. Сколько месяцев ходил царь, по этим горам скитался, по лесам скитался, ему было не до своих ног. Друзья, но насколько вот надо так вот человека держать в сердце, что даже, ну я не знаю, или забывал он, ну не знаю, наверное, забывал. До самозабвения у него в сердце Давид. Ему никого и ничего не нужно. Он не заботился о бороде своей. Друзья, запустить свою бороду, это считалось вообще, ну как это не заботиться о своей бороде, как если бы сейчас кто-нибудь не заботился там о прическе или что. Ну как же, ну хоть причесаться, хоть. Не заботился. Не мыл одежд своих. Он не стирал свои одежды. С того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Ну, когда уже узнал, что Давид возвращается с миром, пошел помыл ноги, постирал свои одежды, привел свою бороду в порядок и вышел навстречу. Ну, в таком же виде нельзя, наверное, выйти царю навстречу. Вот он вышел ему навстречу. А царь ему говорит, а почему ты, Мефивосфей, не пошел со мною? А тот отвечал, да, господин мой слуга, царь мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего. А потом царь говорит ему, к чему ты все это говоришь? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. А теперь смотрите, как он ответил. Мефивосфей отвечал царю, пусть он возьмет даже все. Мне ничего не надо. Ни поля мне не нужны. Мне нужен ты, Давид. Ну что мне эти поля? Это мелочь. А ты сокровище. Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом. Друзья, где наше сокровище? Если там, тогда и сердце будет наше там. Пусть он возьмет все. Друзья, ему ничего на земле не надо было. Ему нужен был Давид. А как он его ждал? А как мы думаем, друзья, Давиду это было дорого? Узнать, что этот Мефивосфей его так ждал. Я думаю, друзья, ну, не знаю, я точно не могу сказать, но я так предполагаю, что никто не любил Давида, как любил его Мефивосфей. И где же разгадка нашего с вами ожидания Господа? В чем разгадка? Искусственно мы его ждать не можем. Ожидание – это естественное состояние. христианина, если он любит Господа. А если не любит Господа, ну, смотри на часы, хоть 24 часа в сутки, ничего не даст. Вот так он полюбил Давида, что он его ждал. Любовь ждет, а равнодушие не ждет. Любовь смотрит наверх, а равнодушие куда? Куда угодно, только не вверх. В Псалме есть интересное место такое. «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Ну вот как себе представить? Если бы я был художник, я бы нарисовал бы, наверное, эту птичку там одну. Я бы не утро стал рисовать, и не полдень, а я бы стал рисовать глубокий вечер. Уже почти зашло солнце, уже очертания деревьев еле-еле видно, и сидит одна единственная птичка, которая осталась на кровле. Друзья, какое состояние этой птички? О чем она думает? Наверное, думает, ой, да уже ж все улетели. Ну, все поулетали, и папа мой там улетел, и мама улетела, а бабушка вообще давно уже туда улетела. А я здесь вот еще, как одинокая птица на кровле. Я не знаю, я не разбираюсь в птицах, но мне рассказывали, что кто-то купил двух попугайчиков, потом, не знаю, попугайчика что-то или кошка съела, а второй попугайчик, он не может без парочки, и он умер сам. Я не знаю, насколько правда, что один попугайчик, он вообще не выживает, ему надо обязательно кого-то. С одиночества он умирает. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Друзья, вот состояние христианина. Вот, друзья, вот за такими Господь придет. Я как-то все время жил на квартирах, да на квартирах думаю, ну что деньги выбрасывать на ветер? Я себе заработаю, свою квартиру куплю, ну и не буду бросать деньги на ветер. Ну, действительно, знаете, заработал деньги в кооператив как-то. А перед этим, значит, уже нам сказали, перед тем, как собрание собирать кооперативное, нам сказали, участок, вот этот дом, вот здесь будет строительство. Ну, и мы с женой прям каждый день ходили. Мы там недалеко жили, каждый день сели на остановку, это как раз трамвайная остановка, и мы смотрим сначала, как сваи забивают. Думаю, ну что они тянут с этими сваями? Так долго они их там забивают. А девятиэтажный дом огромный, там несколько подъездов, и вот забивают, наконец уже этажи ложат. Ложат этажи, ну все. Каждый день мы ходили туда. Ну, теперь, значит, собрание кооператива, тянем квартиру. Вытянули второй этаж, очень хороший этаж. Все, поселились. А ходим, везде вот горит свет, а на первом этаже не горит. В одной квартире не горит. Не горит день, не горит неделю, не горит месяц, не горит год. Вообще у тех хозяев ничего не горит. Выясняется, оказывается, у них квартира была. Ну и, наверное, квартира не хуже, чем эта, если они в эту не хотели переезжать. Ну, не хотели. Им там было хорошо. А мы каждый день ждали. Ну, когда же, когда же? И в этот день, как только можно, мы сразу туда и зашли. А им там было хорошо. Друзья, вот кому здесь хорошо, кто туда не очень желает, да, мне и здесь неплохо в этой хижине. Я понимаю, Господи, Ты мне там приготовил дом нерукотворенный, но мне и здесь неплохо. Друзья, вот я не знаю, придет за такими Господь или не придет. Но это нам на размышление. Вот читаем Иоанна, 5 главу. Здесь тоже есть такое слово, смотрите, друзья, ожидающих, ожидающих. Написано так, что в Иерусалиме там лежали очень много больных около одной купальни. Ну, я не знаю, великое множество, это 100 человек, наверное, не великое множество, и 500, наверное, тоже не великое множество. Ну, наверное, там тысячи или несколько тысяч. Великое множество больных, и указывается каких? Слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Вот они ждут, да? Напряженно ждут. И вдруг там что-то такое на поверхности заколебалось такое. Ангел возмущал по временам воду, ну, наверное, очень редко. И кто первый входил в воду по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержимой болезнью. Друзья, один только тот, не те, а тот. Тысячи людей. А кто первый касался воды? А может быть, там несколько человек, и кажется, что они одновременно все зашли. Нет, не одновременно. А Господь точно знает, а кто первый зашел. Знаете, я когда был грешником, я любил кинематограф. И вот на ристалище, на стадионе, бегут 100-метровку. Там черные бегут, и белые там, и китайцы. Ну, бегут. И вы знаете, кажется, что они все вместе веревочку порвали на финише. Это когда они быстро, а потом кадр назад на несколько метров. И знаете, так по чуть-чуть придвинулись. Стоп! Остановили. И вот оказывается, один какой-то в падении, ну все как-то более-менее вот так, а он вот так, в падении и навалился на эту ленточку на несколько сантиметров раньше, чем другие. Друзья, как вы думаете, кто там получил приз? Все сразу получили? А бежали все. Ну, около ленточки это все были. Около воды там были 1000, а один здоровый. Господь придет за ожидающими, а не за верующими. А верующие всякие бывают. Бывают верующие, вообще непонятно, что они верующие или неверующие. Бывают верующие ожидающие. Одного брата спрашивает, ну такой грамотный духовно брат, Юрий Сергеевич, а как вот, как вы считаете, вот если человек вот покаялся, а крещение не принимает, год не принимает, 2 не принимает, 5 лет, не 10 лет не принимает крещение, будет ли он спасенный или нет? Он подумал, братья, я не уверен, что он спасенный. Он не говорит отрицательно. Но у него есть опасение, что этот брат будет не спасен. Ну, я так размышлял, думаю, почему он так ответил. Друзья, ну, я бы, наверное, тоже так ответил. Я уже так поразмышлял и с ним согласился. Почему? Скажите, а что это за вера такая, которая, читая Слово Божие, кто будет веровать и креститься, спасен будет? Это что ж такая, где ее там, под каким микроскопом ее просматривать, эту веру? Если читая Слово Божие, нет, не то, что там человек, допустим, сильно болен. В исключительных случаях мне одна сестра рассказывала, что сына в ванну погрузили. В ванну, потому что он не мог ходить. Но он так пожелал принять крещение, так его в ванну опустили. Да, он принял крещение, дал обещание Богу доброе. Это засчиталось, я думаю, Господь понимает и входит в наши трудности. Но если человек не принимает год, 5, 10, непонятно по какой причине, то если там вера спасающая, вот ведь какой вопрос. А я так думаю, я уже проекцию делаю на нашу тему. Ну, верующий, да? А у тебя хватает веры, чтобы ожидать Господа? Нет, не просто петь в хоре, играть на трубе и так далее. А ожидать Господа. У тебя есть такая вера, что придет за ожидающим? Вот это вопрос. Когда мы читаем апостола Павла, тут есть такое интересное место филиппийцам. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом». Ну, друзья, не только ожидание, но еще и желание надо. Потому что кто-то ожидает, ну, мир ожидает чего? Мир ожидает стихийных бедствий, потрясений. А мы должны ожидать Господа. Но они же все-таки ожидают, у них какое-то есть чувство, вот срабатывает, что что-то будет, и они ожидают. Но они этого не желают. А у нас должно быть не только ожидание, но и желание. Апостол так говорит, имею желание разрешиться. Ну, что это значит разрешиться? Какое-то слово такое интересное, да? Разрешиться. В псалме мы читаем, Господь разрешает узников, освобождает. Друзья, а нас от чего будет освобождать? От уз этого тела. Это тюрьма наша. Вот клетка – это наша тюрьма. Мы отсюда выходим. Ну, а кто-то, может быть, скажет, ну, мне и в этой тюрьме неплохо, я еще здесь посижу несколько лет. Меня устраивает такая темница. имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Апостол, а почему ты говоришь несравненно лучше? А ты что, разве сравнивал? Кто может сказать несравненно, как тот, который сравнивал? А он сравнивал, а он там был. Когда мы читаем послание к Коринфянам, он говорит, знаю человека, вот 14 лет тому назад в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, 14 лет назад. О себе говорит, правда, далеко, сначала палец туда ставит, а потом поворачивает и показывает на себя. Не полезно хвалиться, вот таким человеком могу похвалиться, с собой уже не похвалюсь, это уже немножко на себя, да. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне. Вот тут окончательно уже понятно, что говорит о себе, о мне. Более, нежели сколько во мне видит, а мне. Друзья, он там был. И ему так очень понравилось там. Почему? Я, говорит, слышал там неизреченные слова. Ну, кто может говорить неизреченные слова? Господь, да? Там он получил откровение, там воспринимал великие откровения. И, наверное, что он сюда не захотел обратно. Не хотел. И он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Несравненно. Даже сравнивать уже как-то нехорошо даже сравнивать. Вы знаете, говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. Имею желание разрешиться и быть со Христом. Как-то братья приехали, говорит, поедем в больницу, там сестра лежит, вот, посетить надо, ей совсем плохо. Сели, поехали, приезжаем туда, входим в палату. Она говорит, братья, я, говорит, уже не могу, я уже не могу. Помолитесь, но не молитесь о том, чтобы меня Господь исцелил, а помолитесь о том, чтобы Господь меня забрал. Но я помолился, мы вышли из палаты, сели так, ну, минут 5-10 прошло, выходит служительница в белом халате, говорит, ваша знакомая, все. Мы зашли, действительно, ее накрыли простыночкой. Она умирала очень тяжело, у нее здесь трубочки были, трубочки какие-то такие, знаете, чтобы легкий воздух, я не знаю, трубочки, она очень тяжело. У нее, я потом оформлял документы, ее написано было «красная волчанка». Я не знаю, что это за болезнь, наверное, с кровью что-то связано. И она говорит, братья, не молитесь обо мне, чтобы Господь меня исцелил. Я, говорит, уже не могу, я устал. Друзья, у нее сильное было желание, имею желание разрешиться, имею желание разрешиться. Друзья, она отошла с большим желанием, но если с желанием, если с ожиданием, то уже понятно куда. Все Господу, имею желание. А вот одна сестра с другой сестрой такие были неразлучные, ну прям где одна, там и другая. И одна была не замужем, и другая не замужем. И они несколько лет все вместе. Но потом как-то случилось, что вторая вышла замуж. Ну и все равно как-то так они прилепились и друг друга наведывали. И потом эта вторая сестра, она была в положении, и в больницу ее определили. Определили в больницу, вот. И вот навещала ее эта вторая сестра, и вдруг все, не пришла. У нее переживание. Что такое? К вечеру не пришла, температура поднимается, врачи начинают переживать, там же плод, в чем дело. Утром вообще паника, 4 градусника, все показывают, плохо дело. На второй день вечером вообще врачи забегали, что такое с ней происходит. И только на третий день пришла подруга. Выходит, говорит, Надя, что ты со мной делаешь? Что, Зинуля? А я думала, что наши взялись. Она осталась. А в одном собрании, вы знаете, вот сидят, ну так мне рассказывали, сидят в собрании, и знаете, все переживают, оглядываются на дверь. Заходит пресвитер, и они все вздыхают. Слава Богу! Значит, церковь еще не взялась. Друзья, мы вот с вами сейчас сидим, а мы уверены, что церковь не взялась? Вот это и есть ожидание, друзья. Ожидание – это духовное напряжение. Господи, когда же? Один брат, у него болезнь была нехорошая, но он сейчас, видимо, тоже, он астматик, причем глубокий астматик и уже много лет. И он с собой носит все время астмапент, он без него не может. И он поехал в поезде, отстал от поезда, там у него все деньги, там у него все вещи, все документы, и самое страшное, у него вот этот астмапент там остался. Купить астмапент денег ни копейки. Он вышел на перрон, поезд показал ему хвост, и все. Он совершенно разбитый. Ну что делать? Друзья, даже в таком положении и то поправимо. Каким-то образом, где-то там, через какое-то начальство, все-таки смогли догнать этот поезд, и он сел, и все там лежит. Как будто он не выходил. Друзья, у него это поправимо. А может быть, для кого-то из нас будет непоправимо. Во второй раз Господь придет не за верующими, друзья, а придет за ожидающими. А это не одно и то же. В Псалме 44 есть такие хорошие слова. «И возжелает царь красоты твоей». Друзья, ну, мы красивые. Мы Господу очень нравимся. У нас и одежда, вот тут написано ниже, вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Ну, внутренняя одежда благочестия. А золото – это такой красивый цвет, и наши наряды золотые, очень красивые. И мы очень нравимся Господу. И возжелает царь красоты твоей. Друзья, как вы думаете, для невесты хватит только, чтобы она была красивая, или еще что-то нужно? Ну, а если эта невеста так увлеклась своими нарядами, стоит около зеркала, там крутится, и так, она уже забыла там про жениха, ей интересно, в чем она одета, хорошо ли там все поглажено, приглажено. Я думаю, что если жених узнает, что она совсем его не ожидала, что она очень занята своим нарядом, то он еще подумает, нужна ли ему такая красавица. Друзья, мы с вами очень заботимся о том, чтобы на нас греха не было, ни пятнышка, ни порока. Ну все, в хлебопреломлении нет греха. Ну все, я беру чашу. Никого я там, ни на кого не имею. Нет, ну я беру чашу. Не скверняю эту чашу. У меня все в порядке, я со всеми в мире. Все хорошо, можно участвовать в преломлении. А все ли хорошо? Все будет хорошо, друзья, знаете, когда? Когда мы будем ожидать. Господи, когда же ты придешь? Одна так сестра говорила, я, говорит, ожидаю Господа и чищу картошку. Хорошее состояние. Друзья, я иногда вот и себя ловлю, Господи, а я в таком состоянии, а я тебя ожидаю. Один брат писал книгу очень хорошую, которую, наверное, все знают. И он писал 9 главу, по-моему, или 8 главу этой книжки. И нам такой совет дает. Если придет Господь и увидит, что я этой книжкой занят очень много, Он просто меня оставит и скажет, «Вотчман, не дописывай свою 9 главу, а я возьму тех, которые меня ожидают». Но Он же на Божьей работе. Я возьму тех, кто меня ожидает. Друзья, для меня это такой важный и тревожный текст. Во второй раз явится не для верующих. Верующих полно будет. Ожидающих. А хватит нашей веры, чтобы мы ожидали его. Вот это вопрос. Ну что толку, что мы верующие, а не ожидающие? А ты придешь за ожидающими. Вот как за той птичкой, которая одинока. Ну, мы, друзья, здесь вот в одном месте, знаете, как написано? Наше же жительство на небесах. Знаете, по другому переводу мне как-то ближе вот нравится. Это Филиппийцам 3:20. В оригинале написано «наше гражданство». «Наше гражданство на небесах». В одном месте еще сказано, есть такое слово очень близкое мне, «воздыхаем». Вот точное состояние, смотрите. Знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. А как понять вот это состояние? Воздыхаем. Апостол не о себе говорит. Мы воздыхаем. А я воздыхающий или я не воздыхаю? И ниже написано, мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем. потому что не хотим совлечься, но облечься. Друзья, во что же мы хотим облечься? А мы хотим облечься в новое наше жилище, в духовное тело, не стареть, не болеть. А тут вот написано, уничиженное тело наше преобразит, не уничтожит. Нет, нет. А уничиженное тело преобразит. Ну, что такое уничиженное тело? Его и колят, и вырывают, и пилят, и прокалывают, и ломают. Одному брату операцию делали, по-моему, 18 раз ему ломали ногу. 18 раз. Вот, ну, наконец, потом уже как-то ему нарастили, по-моему, 7 или 8 сантиметров ему в клинике там где-то Елизарова нарастили. Представляете, 18 раз ему ноги ломали. Друзья, уничиженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. Друзья, вот мы воздыхаем и хотим в славное тело. Не стареть, не болеть, не надо ничего там вырывать, запчасти вставлять, не надо. А мы воздыхаем. Давайте помолимся так. Господи, я еще не воздыхаю. Почему? Я еще так мало Тебя люблю. Вот когда я полюблю Тебя по-настоящему, вот тогда я первый раз вздохну глубоко. Господи, когда же? Когда же? Господу благодарность за все. Аминь.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Мы предлагаем совершить вам путешествие в Тюменскую область, и поможет нам в этом Пивнев Александр. Он расскажет о благовестии на реке Вав и на Оби.
Прочитаю слово «Деяния апостолов», 13 глава, 49 стих. «И слово Господне распространялось по всей стране». Слава Господу, что Господь сегодня производит свое дело. Хорошо, когда книгоноши, когда мы посетим, поездим, побеседуем, все хорошо, но палаточный метод, он сегодня остается самым ответственным. И это место, где ставится палатка, так и люди говорят, это Господня земля. Здесь верующие были, здесь молились и со слезами вспоминают то место, где стояла палатка. Слово Господне распространялось по всей стране. В Алтайском крае, проезжая множество поселков по пути в райцентры, города, как-то там в первую очередь хотелось благовествовать, проезжали множество сел. В нашем Алтайском крае 13 почти районов, которые не охвачены палаточным благовестием. И вот проезжая одно село Николаевка, на мастерской большое такое здание, портрет Ленина, а по краям такие буквами большими тезисы коммунистические. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил». И мне эта надпись никогда не нравилась. И когда, проезжая мимо, думал, ну, в этом поселке, верно, наверное, не коммунисты живут. И когда ж туда зарулить, не знаешь, примут или не примут. И вот все же молились с февраля месяца, и Господь так побудил народ, молодежь, чтобы поехать и благовествовать там. И когда приехали, посмотрели место возле стадиона, с одной стороны бывший председатель колхоза живет, уже умер, а с другой стороны настоящий. Ну вот свет нам нужно подключить. Подошли к этому молодому председателю. Он говорит, я не против, проводите. Подарили ему слово Господне. А потом, когда поставили палатку, молодежь пошла приглашать. Мне нужно было проехать в детский лагерь, где дети трудятся, отдыхают. Сироты, без родителей, которые отданы в детский дом на воспитание, чтобы их пригласить на детское собрание. И вот только я сел в автомобиль, вдруг подъезжает УАЗик, глава администрации, участковый милиционер. Ну, мы хотели бы ваши документы. А какие у нас документы? У нас есть Слово Господне, где Господь поручил нам идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Есть паспорт, прописка наша, больше ничего. Ну, хоть паспорт, да, я требую, кто ты такой, ну, позвонить в район. Я дал ему паспорт и поехал. Назад возвращаюсь, он уже едет навстречу, моргает фарами, остановился. Забери паспорт свой, проводи. Вроде не замечен в плохих каких-то действиях. И так проводили там служение. Участковый говорит, ну, я один раз приду, послушаю, чтобы вы тут не бесчинствовали. Он пришел на первое служение, посидел, послушал, к концу, правда, выпивший. А в конце говорит, знаешь, у нас здесь 7 бабок, лекарей, чародеек. Они будут вам очень мешать. Но вы все равно не обращайте внимания, проповедуйте. Это было, друзья, очевидно. Они отговаривали, как-то влияли. Но все равно люди ходили. И после этого было и покаяние, и там образовалась группа. На другом месте бывают, друзья, бытовые такие вопросы, которые встают у нас, где Господь хочет, чтобы мы тоже могли совершать молитву с верою. Это село Бастан, и вот там по-другому немножко прошло. Народу было намного больше, около 100 и более посещали. Молодежь до 2-4 часов ночи приходила, беседовали с вопросами. Пограничная застава, те, которые днем не могли на дежурстве, вечерами с женами, прям семьями, до 20-30 человек приходили беседовать на разные семейные темы, и библейские ответы хотели получить. Доярки, которые с 6:30 не могли прийти на служение, на ферме как раз работали. Их прямо на автобусе подвезли, вот так человек 15, они выстроились. Подарите нам Евангелие, мы не можем прийти на служение, вы дарите только на служение. И мы подарили всем Евангелие. Очень большой голод встретили. Но когда ставили палатку, то одна православная там женщина, возле ее дома облюбовали место, она нам не дала напряжения 220. И мы поехали по селу искать, где же поставим палатку. Я вспомнил, у меня есть один адресок, дали мне из Германии, можно будет ее посетить. Я посетил 2 года назад, она как-то не отнеслась серьезно к этому предложению. И вот теперь, приехав, она встревожилась. «Кто ты? Ты опять приехал? Я думала, что я тебя оттолкнула, ты больше никогда не приедешь. Я вот опять приехал». Я говорю, «Да, приехал, да не один. Мы хотим поставить палатку, а места нигде не нашли. Вот здесь возле вашего дома есть хорошая лужайка. Можно здесь будет поставить? Пожалуйста». С таким расположением поставили палатку, и напряжение тут нашлось все. И где-то на 3-й или 4-й день в обед беседовали с ней. Она так радовалась, что чем-то может послужить. Мои там родственники, хоть они мне не родные, я с детского дома воспитывалась у них. А они узнают, что верующие здесь, я им обязательно сообщу. Но сатана-то не спит. И вот она выгнала утей, по-моему, 15 штук, говорит, за последние деньги их купила. И хотела вырасти, чтобы мясо было в зиму. А после детского подходят ко мне и говорят, вот Лидия Федоровна уже 2 часа ездит на велосипеде и не может найти. Уже собрание, 6-й час, как быть? Я вспомнил слова, Христос говорил ученикам, вы еще ничего не просили во имя мое, просите и дано будет. Собирая группу, друзья, давайте помолимся. Господь же силен найти, потому что сейчас хочет сатана как-то повлиять на эту хозяйку, чтобы она не пришла на собрание, искала, может, по деревне ездила. И мы так собрались, помолились. Брат поехал с хозяином. И буквально через 10 минут приезжает, говорит, нашли там, на той стороне деревни, поселок очень большой. Нашли, и он, хозяин, гонит их. Они пришли обои в собрание, сидят, улыбаются, слушают. Она говорит, как же я не могла найти? Я там несколько раз проезжал, 2 часа на велосипеде ездил, не могла найти. А вот так Господь сделал, чтобы никто не украл, не угнал и нас ободрил через молитву. По реке Вах мы совершаем уже 5-й год благовестия на катере в Тюменской области. И всегда как-то были переживания почему-то, и каялись люди, и слушать приходили, а ни одного члена церкви. Такой Господь послал нам праздник, что было первое крещение. И одна учительница, по национальности она финка, приняла святое водное крещение. Это село Большетархово. А когда мы отправились в Каликьоган, то в этом поселке было расположено так... Поселочек небольшой, всего лишь одна улица. Это от реки Вах еще северней, на 200 километров по реке Каликьоган, поднялись выше. И там ожидали нас как будто добрые вести, люди ждали нас, уже посещали мы их раньше. И когда прибыли, капитан вышел на палубу, чтобы привязать катер, вдруг, смотрю, его не пускает какой-то человек. Я вышел тоже, говорю, в чем дело? Он говорит, вот стоит, не пускает, выпивший. Я попробовал его уговаривать, бесполезно. Но начал еще убеждать, что нам некогда, время ограничено. На реке расстояния большие, катер тихо идет, ты, пожалуйста, освободись, если ты не желаешь слушать. Мы православные, а вы еретики, вы богохульники, приехали сюда. Ни слова Божье, а свою веру насаждать. Пришлось вытолкать его с катера на берег. И когда вытолкали, он решил с нами пойти и приглашать. В один дом зашел, во второй, потом говорит, вот моя изба, мимо не должны пройти. Пойдем чай пить. Я говорю, мы же тебя пригласили, зачем нам чай? Нам собрание надо организовывать, 6 часов, уже осталось 1.5 часа. Он ни в какую, это не гостеприимно, на севере так не делают. Но я говорю, капитан, пойди, пожалуйста, уж ты там, уважь его, чай попей. А мы пойдем приглашать. И вот капитан пошел, мы идем из дома в дом, приглашаем людей. Одни ханты говорят, ладно, хорошо, придем, а другие нет, ни в какую, мы поклоняемся идолам, они нам помогают. В жертву принесем, потом у нас охота хорошая, а ваш Бог, мы не знаем, что он нам поможет или нет. Вот Тамара Петровна, одна Тамара Петровна, хантейка, она может вас и послушать. Ну, всех пригласили назад, идем. Он выходит из своего вагончика, кричит, все, капитана вашего убил, нет его. Мне так немножко сердце дрогнуло, Господи, что за испытание. Стали ближе подходить, хочу туда зайти, посмотреть, что там. Он берет топор с чурки и на меня вот так. Немножко приостановился, думаю, останавливаться нельзя на него. Он топор опять в чурку. Заходи, посмотри, захожу. Капитан сидит наш, улыбается, правда, чай пьет. Ничего не сделал. Но я думал, на этом все и прекратится. Нет, на собрание пришел и начал там бесчинствовать, возмущаться, обзывать всякими словами. Мы именем Господним запрещали. Потом вышел он на улицу, побеседовали с ним. Еще раз вошел. И так трудно было его утихомирить. Потом капитан опять пришел и пошел с ним на берег. Он там лодку завел, начал кружиться на ней, показывать, как он может водить ее. Видит, что капитан не реагирует, сам, наверное, так умеет. Он вышел, давай показывать приемы карате, и нечаянно зацепил по губе, кровь потекла. Стал извиняться. Но говорит, я еще приду к вам. Если вы не уедете втихую, значит, я догоню вас. Но мы собрание провели, все, кто желали, попрощались с нами, помолились на берегу. Его не было и отправились. 3 километра отошли от Каликьогана, слышим мотор. Смотрю, уже сумерки, летит. Собака впереди сидит на лодке, и он на такой скорости кричит, кулаками машет. Но он обещал с ружьем. Смотрю, ружья нет, но думаю, слава Богу, раз без ружья, то проще, наверное, будет. Подъезжает... И начинает вокруг катера круги такие, волны делать. Кричит, я утоплю вас, и всякое разное. Ну, а такому катеру, конечно, лодка моторная не препятствие. Капитан говорит, не избавляй ход, иди, вон посторонится. Но он с левого борта ударится, с правого отскочит, а потом видит, что бесполезно. Возьмите меня на борт. Привязали его. Что ты, Володя, хотел? Да я хотел поговорить с вами. Ну, если поговорить, давай. Сели с ним на палубу, и вот он начал говорить свое понимание, свои убеждения, вы не правы. Я начал ему Евангелие изъяснять, как Христос пришел, для чего. Если ты христианин, так почему же ты препятствовал? Ты же не нам, а Богу там мешал-то в собрании. Он говорит, извини меня, я не хотел так, а этот дьявол мучает меня. Ты не представляешь, как мне тяжело. Я 14 лет отсидел, я мучаюсь, помогите мне. Пошли мы вниз, там сестры ужин приготовили вместе, покушали. Потом говорю, Володя, ты видишь, что мы на тебя ничего не имеем. Хотел бы ты помолиться вместе с нами? Молитесь, я не могу. И когда я встал молиться, молюсь о нем, а ему так, видимо, это было дорого, что за него Богу молится. Подошел, голову на плечо положил. Хорошо, говорит, молитесь и дальше. Слово Господне, друзья, распространялось по всей земле. И мне хотелось, чтобы мы могли продолжать молиться. Сколько средств, сколько затрачено там времени, а как-то мало членов церкви, чтобы наши молитвы не способствовали этому, и еще из тех народов больше и больше было уверовавших.
Продолжим наше путешествие вместе с Александром Вал по Хакасии. Он расскажет о палаточном благовестии.
Я прочитаю местописание, записанное первое послание Фессалоникийцам, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». В этом послании Павел дважды обращает внимание, какой вход мы имели к вам. Самый трудный момент – это вход в какой-то поселок. Здесь активизируются нечистые силы, и Бог со своей стороны действует. В одном селе, не о котором я буду рассказывать, когда приехали наши благовестники, один мужчина подходит и говорит: «За 3 дня до вашего приезда мне космический разум сказал, и я вас ждал». Естественно, идет борьба. И если несколько мест за одну поездку менять, благовестники устают, потому что первые дни очень тяжело, особенно первый день, такая сильно большая нагрузка. И мы иногда замечали, только при въезде в какой-то поселок все приходит в движение. Я расскажу о поселке Широштык. Это примерно 160 километров от Абакана на юг. Когда мы въехали в поселок, облюбовав место, где ставить палатку, и только мы палатку положили на землю, идет человек, прихрамывая. Что здесь будет? Мы начали рассказывать. Я директор школы, это рядышком у школы. Я, насколько понял, вы еще так глубоко не утвердились в этом месте. Я прошу вас, вполне решительно, категорично, ни в коем случае, это земля моя. Как ваша? Школа же имеет забор, это же за забором. Он сказал там, сколько метров, я сейчас точно не помню, 30, кажется, метров. Это земля моя. Ни глава администрации, никто не поможет вам. Я вас прошу, я вас убеждаю и категорично ни в коем случае палатку здесь не ставить. Мы попробовали сначала, подумали, что немножко ущемлен, что с ним не побеседовали, начали с ним немножко говорить. Он помягчать-то помягчал, а позиция ни в коем случае не сдал. Уже такое колебание у братьев было, может быть, действительно место поменять. Он показал место, сначала одно, другое, потом показал третье. И говорит: неужели вы думаете, что я вам плохое хочу? Я вам хочу хорошее. Вот поезжайте на это место. Мы решили с благовестником проехать на это место, посмотрели. Действительно, место неплохое. А оказалось, это место напротив его дома. И это место, где люди собираются вечером встречать коров. Он говорит: да я вам лучшего хочу. Люди-то будут там собираться. Сюда-то в отдаленное место не придут. Мы действительно так решили, поехали поставить там палатку. Поставили палатку, идет человек: а что вы возле моего забора поставили палатку? 7 метров – это моя земля. Никто не поможет. Так, собирайтесь, уезжайте. Братья говорят: вы присядьте. Да я уже сидел. Успокаивать этого человека. Но здесь мы уже поняли, что ни в коем случае. Уже палатка была натянута. Мы никуда отступать не будем. Замерили братья, оказывается, не 7 метров от его забора, а 15 метров мы стоим. Но давление от этого человека было. Женщина. Она бежит по улице, кричит, называя имя одного из верующих. И злословит как только можно баптистов. Эта женщина, она на протяжении 4 дней, 4 дня мы стояли, она все время энергично бегала вокруг палатки, отговаривая людей, злословия, сколько можно, отвращая людей от нас. Правда, успех у нее плохой был, но все равно она это делала. Наши братья этот раз как-то так между собой договорились, то есть мы ставили братьев, которые приглашают людей. И это очень важное служение, мы заметили. Они стояли у дороги, так как палатка не близко у дороги стояла, и помогали. Люди, которые шли уже, на это служение. У них идет борьба. Подходит, встречает, ну, этот мужчина и еще несколько, издалека сразу. Че, молиться? Богу молиться? Ну, пойдем помолимся. И разными насмешками. И люди, те, которые шли, некоторые поворачивались, уходили, некоторые проходили, и тут благовестники. Пройдите на богослужение. Прям видно так, мы стоим в палатке, уже служение начинать, у людей борьба. Одна группа даже раздвоилась. Одни поворачивают, другие смотрят на них. Потом раз все решились, благовестники уговорили, мягче попросили, идут в палатку. Бабушка, 72 года, подходит, плачет. Говорит, никогда такого в жизни. Первый раз я пойду уговаривать дочь свою, чтобы она пришла на это служение. Все последующие 3 дня она приходила с дочерью. Но противление продолжалось. Вот эти мужчины почти каждый день до начала служения они скапливались и отговаривали людей. Но палатка наполнялась людьми всегда. Нам после первого дня немножко было скорбно. Большое село, таежное село, на детском было мало детей. И я так обратился к жителям в палатке, говорю, у вас такое село, всего было 9 детей, это было меньше, чем в моей одной семье, с такого большого села. А сколько у вас? Я говорю, 12. Это было расположение, значит, люди серьезные. Ну и по виду, у нас здесь немножко отличительно, здесь учение виссарионовцев, у которого, ну, не знаю, насколько это официально, но... как пресса свидетельствует, 70 тысяч последователей. Они ходят, их называют зеленую, траву кушают, как тень. Но когда мы появлялись, никто не сомневался, что мы не виссарионовцы. И люди поэтому расположенно приходили на служение. В самый последний день мы, когда проводили евангелизационное 3 дня, подходили к нам, рассказывали. Одна говорит, женщина, у меня бабушка и дедушка были баптистами. Ну, выражая того, что я расположена к вам. Одна женщина в присутствии всех рассказывает, я из Донецка. Я ходила там в дом молитвы. Там, говорит, была церковь православная. И вот вечером, говорит, все идут, но не в православную церковь, все идут в дом молитвы. У людей тоже расположение. Одна женщина засвидетельствовала, я, говорит, была в Богучанах. Я, говорит, в Богучанах была у верующих, такие же, как вы. И такое доброе свидетельство рассказала, как ее обогрели любовью. Ну, еще, кажется, 4 свидетельства таких было. И вот мы решили это служение, об этом переживали, молились, призывное сделать. Борьба была как никогда. Дети сидят смирно на собрании, вдруг соскакивают все в раз, в разные стороны, бегут, бегают, шумят. Их с палатки пытаются остановить, они бесполезно. Потом раз остановились, пришли в палатку, сели, опять сидят. Здесь в этой деревне необычно свиньи ходят, ну, свободно ходят. Как скопище, все скопились к палатке. Крик между собой, дерутся свиньи. Такой крик, что голос благовестника перерезает, свинский крик. На людей напал сон небывалый. Люди спят. Я даже попробовал во время служения вместе с ними спеть, всех поставить. Чтобы не спали, сон нападает. Только посадили собаки. Вдруг они начали грызть друг друга. Такой лай собак, такое противление, такая борьба. И в самом конце, когда сделали призыв, 13 человек вышли, склонили колени и искренно, ну, не можем сказать за всех, но многие искренно каялись. Такое расположение, когда прощались, говорит, мы вам не скажем до свидания, мы вам скажем до встречи.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Христос придет за ожидающими».